国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема нашего выпуска. В фокусе внимания. Китай и Новая Зеландия начнут переговоры по обновлению двухстороннего соглашения о свободной торговле. Премьер Госсовета КНР подчеркнул важность лесопосадок для предупреждения лесных пожаров. МИД КНР. Никакие слова и действия Японии не смогут изменить факты исконной принадлежности островов Дяоюйдао Китаю. В Хэйлунцзяне готовится к проведению 4-го китайско-российского экспо и 28-й Харбинской ярмарки. Итак, в эфире «Фокус внимания».
В фокусе внимания.
Дорогие друзья, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян находится с официальным визитом в Новой Зеландии. Переговоры по обновлению действующего двустороннего соглашения о свободной торговле стали темой, вызывающей повышенное внимание широкой общественности. 27 марта после переговоров премьер Госсовета Китая Ли Кэцян и премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш вышли к журналистам. В ходе пресс-конференции они единодушно сообщили, что переговоры по продлению двустороннего соглашения о свободной торговле начнутся в ближайшее время. Между Китаем и Новой Зеландией действуют тесные и взаимовыгодные отношения. Новая Зеландия стала первой развитой страной Запада, вступившей в ряды Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. В настоящее время она станет первой развитой страной, которая начнет переговоры с Китаем по обновлению действующего соглашения о свободной торговле. Ли Кэцян отметил, что на протяжении многих лет после установления дипломатических отношений китайско-новозеландские связи успешно развивались. Деловое сотрудничество принесло значительные результаты, которые пошли во благо населению двух стран. Самым очевидным стало подписание соглашения о свободной торговле. Ли Кэцян сказал: «Цель моего визита заключается в укреплении китайско-новозеландских связей. Стороны достигли высокого уровня понимания относительно обновления действующего соглашения о свободной торговле. Это один из подобных документов самого высокого уровня, подписанных Китаем с развитыми экономическими субъектами. Соглашение содействует развитию китайско-новозеландской торговли. Его подписание – это сигнал к реальным действиям в регионе и в мире совместными усилиями защищать экономическую открытость и либерализацию торговли». Между Китаем и Новой Зеландией действуют длительные, стабильные и благоприятные торгово-экономические отношения. В настоящее время рост объема двусторонней торговли превышает темпы экономического роста стран. Во время нынешнего визита китайского премьера стороны достигли взаимопонимания по обновлению соглашения о свободной торговле, что непременно способствует развитию двусторонних торгово-экономических связей, будет работать во благо народов двух стран. Глава новозеландского правительства подчеркнул, что его переговоры с Ли Кэцяном прошли в плодотворном ключе. Стороны достигли ряда договоренностей, что в полной мере отражает глубину развития двусторонних отношений. Билл Инглиш сказал: «Несмотря на географическую удаленность, а также различия по площади, обмены между народами наших стран, а также культурные и торгово-экономические связи становятся все шире. Отрадно отметить, что с 25 по 27 апреля нынешнего года Новая Зеландия и Китай начнут переговоры по обновлению двустороннего соглашения о свободной торговле. Торговые связи между нашими странами продолжат стабильный рост. После того, как Новая Зеландия и Китай заключили торговое соглашение в 2008 году, объем двусторонней торговли увеличился вдвое. В настоящее время он достиг 23 миллиардов новозеландских долларов. Это работает на пользу народов обеих стран. Мы ожидаем более плодотворного сотрудничества в будущем». Напомним, что в ноябре 2016 года власти Китая и Новой Зеландии договорились начать официальные переговоры, предусматривающие обновление соглашения о свободной торговле, заключенного в 2008 году. Переговоры направлены на расширение доступа на рынок товаров, услуг и инвестиций. Переговорный процесс имеет большое значение для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Сегодня Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии, крупнейшей страной назначения новозеландских товаров и быстрорастущим рынком для новозеландских услуг. Объем экспорта из Новой Зеландии в Китай заметно увеличился после того, как в 2008 году стороны подписали соглашение о свободной торговле. Укрепление торговых связей придало новый импульс двустороннему сотрудничеству в гуманитарной сфере. В настоящее время Китай занимает второе место в мире по количеству туристов, посетивших Новую Зеландию. За минувший год объем турпотока превысил 400 тысяч. Что касается реализации соглашения о свободной торговле, то результаты превзошли все ожидания. Комментируя этот факт, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян отметил важность сохранения принципов свободной торговли. В нынешней обстановке, когда дает о себе знать протекционизм и антиглобалистские тенденции, обе страны должны приложить совместные усилия, чтобы реальными действиями дать региону и миру позитивный сигнал о том, что стороны отстаивают экономическую открытость и либерализацию торговли, поддерживают региональную и глобальную стабильность и мир. 27 марта после завершения переговоров премьер Госсовета Китая Ли Кэцян и его новозеландский коллега Билл Инглиш присутствовали на церемонии подписания 9 соглашений о сотрудничестве в различных областях, включая соглашение о сотрудничестве в реализации инициативы экономического пояса «Шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 века». Новая Зеландия таким образом стала первой развитой западной страной, подписавшей подобное соглашение с Китаем. В понедельник премьер Госсовета Китая Ли Кэцян опубликовал авторскую статью в новозеландской газете New Zealand Herald. В ней он выразил уверенность в том, что китайско-новозеландские отношения ждет еще более светлое будущее.
А сейчас информационный выпуск. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул важность лесопосадок для предупреждения лесных пожаров в Китае. В своем письменном распоряжении, адресованному всекитайской телеконференции по предупреждению лесных пожаров, Ли Кэцян подчеркнул значение лесопосадок для формирования экологичной цивилизации и устойчивого развития. Никакие слова и действия японской стороны не смогут изменить того факта, что острова Дяо-Юй-Дао являются исконно китайской территорией, заявила 27 марта официальный представитель МИД КНР Хуа Чунь-Ин. На пресс-конференции был поднят вопрос утвержденных на днях Министерством просвещения и науки Японии школьных учебников, в которых, по сообщениям, остров Дяо-Юй-Дао неоднократно обозначается как исконная японская территория. Комментируя это, дипломат отметила, что Дяо-Юй-Дао и прилегающие острова являются исконно китайской территорией. Решимость Китая защищать государственный суверенитет и целостность собственной территории является твердой и непоколебимой. Китайская сторона призывает японскую сторону уважать историю и прекратить создавать провокационную ситуацию, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства. Японская сторона должна осознать серьезность ситуации и прекратить двуличное поведение по вопросу Тайваня. С таким заявлением в понедельник выступила на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа Чунь-Ин. Как стало известно, 25 марта Тайвань посетил заместитель министра по внутренним делам Японии Цзиро Акама. Комментируя этот визит высокопоставленного чиновника Японии, Хуа Чунь-Ин отметила, что тайваньский вопрос является принципиальной позицией КНР. Этот вопрос касается политической основы китайско-японских отношений. Позиция китайской стороны по этому вопросу четкая и неизменная. По словам Хуа Чунь-Ин, визит высокопоставленного чиновника на Тайвань идет вразрез с договоренностью, предусматривающей поддержание с островом связи лишь на уровне людских обменов и региональных контактов, а также идет вразрез с духом четырех китайско-японских политических соглашений. Китайская сторона решительно выступает против этого визита. В провинции Хэлунцзян состоялось совещание, посвященное подготовке к 4-му китайско-российскому экспо и 28-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. Его возглавил член постоянного комитета КПК провинции Хэлунцзян, заместитель губернатора провинции Хэлунцзян Ли Хайтау. На заседании были представлены итоги первого этапа подготовки к экспо. В своем выступлении Ли Хайтау подчеркнул, что мероприятие является важным средством повышения узнаваемости и улучшение имиджа провинции Хэлунцзян на мировой арене. Он призвал активизировать работу в таких областях, как привлечение инвестиций и безопасность. Напомним, 4-й китайско-российский экспо и 28-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдут 15-19 июня этого года в Харбине. Девиз мероприятий – придание нового импульса сотрудничеству, содействие инновационному развитию. Хунаньский профессионально-технический железнодорожный институт Китая и Российский Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения договорились в 2017 году провести студенческие обмены по специальностям технологии городского рельсового дорожного сообщения, локомотивы, а также механическое проектирование и производство. По сообщению газеты «Хунань Жибао», данный проект был утвержден на днях Министерством образования КНР. На обучение будут допущены 40 студентов по каждому из трех направлений. Время обучения составляет 3 года. Программа обучения разработана совместно обеими сторонами. По завершении курса обучения студенты получают диплом специализированного высшего образования Профессионального технического железнодорожного института провинции Хунань, а также справку об обучении от Российского университета. Студенты, успеваемость которых будет соответствовать требованиям российской стороны, могут по собственному желанию продолжить обучение в Российском университете на 3-м и 4-м курсах. Количество китайских туристов в России за год может увеличиться до 5 миллионов человек, сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму «Ростуризм» Алексей Конюшков. «Ростуризм» пришел к такому заключению на основе прогноза рыночного потенциала в ближайшие годы, сообщил Алексей Конюшков на китайско-российском туристическом форуме 2017. Он также предложил готовиться к возможному увеличению турпотока заранее. Ожидается, что тенденция роста турпотока в Россию в 2017 году выйдет на новый уровень, в частности, в связи с чемпионатом мира по футболу в 2017 году. Увеличение потока китайских туристов тесно связано с такими факторами, как падение рубля. Падение курса рубля делает путешествие в Россию более привлекательным для китайских туристов, объяснил чиновник. Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов считает необходимым развивать новую для России туристическую модель шопинг-туров. Помимо этого, внимание также следует уделить экологическому туризму, которым интересуются некоторые туристы из Китая. Согласно полученной информации, международный аэропорт Шереметьево стал первым аэропортом России, подтвердившим соответствие требованиям программы China Friendly. Об этом сообщила туристическая ассоциация «Мир без границ». В Шереметьево были созданы комфортные условия пребывания для китайязычных пассажиров. Версия сайта на китайском языке, звуковое информирование, указатели на китайском и другое. Помимо этого, сотрудников аэропорта планируют обучать тонкостям работы с клиентами из Китая, в частности, знакомить с традициями и национальными особенностями граждан КНР. Напомним, аэропорт Шереметьево является главным центром авиаобслуживания для пассажиров из Китая в России. Проект China Friendly реализуется с 2014 года по инициативе и при поддержке туристической ассоциации «Мир без границ». В настоящее время в работу проекта включены около 100 компаний из 17 округов России. Представители ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в воскресенье в Эль-Кувейте провели заседание для оценки хода сокращения добычи нефти. Прозвучало заявление, что с учетом сложившейся ситуации в мире с сокращением добычи нефти будет принято решение, будет ли продлен на 6 месяцев срок действия соглашения о сокращении добычи этого ресурса. В опубликованном совместной комиссии нефтедобывающих стран ОПЕК и стран вне картеля заявлении высказывается удовлетворение результатами соглашения о сокращении добычи нефти. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к концу февраля текущего года задача по сокращению добычи нефти была выполнена на 94%. И хотя перспективы полного выполнения плана по уменьшению нефтедобычи оптимистичны, пока рано принимать решение о продлении соглашения. Министр нефти Кувейта Эсам Аль-Марзук предполагает, что при полном выполнении соглашения на рынке сырой нефти может быть восстановлен баланс в 3-м квартале этого года. Заместитель представителя генсекретаря ООН Фархан Хак в понедельник озвучил призыв главы Всемирной организации Антонио Гутерриша обеспечить успех женевских мирных переговоров по Сирии. Фархан Хак отметил, что Гутерриш еще раз высказал свою полную поддержку спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Стефано де Мистуре. По его словам, он выражает глубокую озабоченность проблемой обеспечения безопасности, ситуации, с которой столкнулись более 400 тысяч мирных жителей в результате продолжительных военных действий сирийской Раки. Он напоминает сторонам, что согласно международному праву они обязаны защищать мирное население и объекты гражданского назначения. Напомним, 24 марта в Женеве официально начались мирные переговоры по Сирии при посредничестве ООН. Это уже пятый раунд переговоров между представителями сирийского правительства и оппозиции. С 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане пройдет Экспо-2017. Международная специализированная выставка, в которой, по сообщению, примут участие более 100 стран. Тема выставки – «Энергия будущего», сокращение выбросов углекислого газа, энергоэффективный образ жизни и «Энергия для всех». Общая площадь выставочной зоны в китайском павильоне составляет 1000 квадратных метров. Тема китайского павильона звучит как «Энергия будущего. Зеленый шелковый путь».
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее в эфире текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Начиная с четвертого квартала прошлого года, темпы роста объема инвестиций Китая за рубеж замедлились, поведение инвесторов становится более рациональным. Эксперты полагают, что при сохранении нынешней тенденции, когда трансграничное движение китайского капитала становится все более сбалансированным и сдержанным, Китай уже в этом году может выйти из числа чистых экспортеров капитала. По статистике Министерства коммерции КНР, в январе-феврале 2017 года объем прямых инвестиций китайских предприятий в финансовые секторы зарубежных стран составил 92 миллиарда 420 миллионов юаней, что на 52,8% меньше, чем в тот же период прошлого года. В то же время объем освоенных Китаем зарубежных инвестиций составил 138 миллиардов 680 миллионов юаней при снижении на 2,3%. На протяжении 13 лет объем китайских инвестиций за рубеж стремительно рос. В 2015 году он превзошел объем привлеченных иностранных инвестиций приблизительно на 10 миллиардов долларов США, что впервые сделало Китай страной-донором инвестиций. В 2016 году ситуация сохранилась. Разница между направленными Китаем за рубеж и привлеченными извне инвестициями выросла до свыше 50 миллиардов долларов США. Начиная с прошлого года, инвестиционная деятельность китайских компаний за рубежом привлекла особое внимание органов надзора КНР, особенно инвестиционная деятельность в таких сферах, как недвижимость, гостиничный бизнес, кинотеатры, парки развлечений, спортивные клубы и так далее. Цифры показывают, что одновременно со снижением общего объема инвестиций за рубеж в январе-феврале этого года продолжил расти объем китайских инвестиций в реальный сектор экономики и нарождающиеся отрасли, в том числе инвестиции в обрабатывающую промышленность и отрасли технических и информационных услуг выросли на 1,6%. И 44,6% соответственно. Страны, охваченные инициативой «Пояс и путь», становятся приоритетным направлением для китайских инвесторов. Китай не только обеспечивает приток капитала в эти страны, но и делится с ними своим богатым опытом и новыми концепциями развития. В январе-феврале 2017 года прямые инвестиции китайских предприятий в нефинансовые секторы стран вдоль пояса и пути достигли 1 миллиарда 790 миллионов долларов США, что на 5,8% пункта больше, чем в тот же период прошлого года. Нормализация зарубежной инвестиционной деятельности китайских предприятий сопровождается постоянным усилением привлекательности Китая для иностранных инвесторов. Благодаря совершенствованию правовой системы, большому промышленному и рыночному потенциалу, Китай продолжает быть привлекательным для иностранных инвесторов государством, что, несомненно, свидетельствует о конкурентоспособности Китая и его активном участии в процессе глобализации. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня. Институт музыки Юнъюэ Сюэюань. Институт музыки Юнъюэ Сюэюань. Московский государственный институт музыки имени Шнитке впервые примет на обучение граждан КНР. Ректор вуза Анна Щербакова сообщила, что в этом году институт начнет принимать китайских студентов, которые намерены получить ученую степень магистра. Весной 2018 года Московский государственный институт музыки имени Шнитке отметит столетний юбилей. В настоящее время этот вуз является многоуровневым образовательным комплексом, в который входит начальная школа, принимающая детей от 3 лет, средняя школа, предоставляющая профессиональное образование средней ступени, и университет, выпускающий бакалавров, магистров и специалистов. Здесь есть также программы для получения ученой степени доктора и стажировки помощников преподавателей и учителей. В список специальностей института входят почти все направления музыки: фортепиано, струнные, духовые, ударные инструменты, национальные инструменты и многое другое. После окончания университета учащиеся получают государственный диплом, признанный во всем мире. Выпускники института – это не только музыканты и композиторы, но и высококлассные преподаватели. В настоящее время профессия музыкального учителя пользуется большим спросом. Московский государственный институт музыки имени Шнитке предоставляет уютное общежитие для студентов из других городов и из-за рубежа. От иностранных студентов не требуется высокого уровня русского языка, достаточен базовый уровень, ведь преподаватели и студенты в основном говорят на универсальном языке, языке музыки. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Институт музыки Юнъюэ Сюэюань. Институт музыки Юнъюэ Сюэюань.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 28 марта. 28 марта 2009 года в Китае впервые отметили День освобождения миллионов крепостных Тибета. День освобождения миллионов крепостных Тибета – официальный праздник в Тибете, который отмечают 28 марта. Праздник был утвержден 19 января 2009 года путем голосования на второй сессии собрания народных представителей Тибетского автономного района 9-го созыва. В тот же год Китай отметил 50 лет с момента начала реформ, проводимых в Тибетском автономном районе китайским правительством. Тибетский автономный район находится в юго-западной части КНР. Большая часть региона расположена на высоте 4000 метров над уровнем моря. По этой причине Тибет нередко называют «крышей мира». Тибет знаменит своими необыкновенными пейзажами, богатой культурой и природными ресурсами. Вплоть до 1959 года в Тибете господствовал феодально-крепостной строй, при котором 95% населения Тибета влачили нищенское существование, не имея никаких гарантий или прав. Оставшиеся 5% владели почти всеми пахотными угодьями, пастбищами, лесами и скотом. Повторным пунктом в истории Тибета стал 1949 год, когда была провозглашена Китайская Народная Республика. В 1951 году тибетское правительство подписало с Пекином соглашение из 17 пунктов о мирном освобождении Тибета. В 1959 году в Тибете начались реформы. Была отменена теократическая феодально-крепостническая система. В 1961 году в Тибете впервые за всю историю прошли всеобщие выборы, а в сентябре 1965 года был официально образован Тибетский автономный район. С 1978 года по мере развития политики и реформы открытости экономика Тибета быстро развивалась. В Тибете была создана современная промышленность. Также получили бурное развитие традиционные отрасли, такие как земледелие и скотоводство. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете программу «Путешествие по Китаю» в студии Делу. Начнем с новостей туризма. Провинция Гуйчжоу планирует выделить 5 миллиардов юаней для превращения крупнейшего в мире радиотелескопа FAST в туристическую зону. Об этом сообщили местные власти. В турзоне появится всего 13 объектов, включая Центр по изучению радиоастрономии, геологический парк кастровых образований и тематический отель, посвященный научной фантастике, сообщили в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу, где расположен радиотелескоп. Радиотелескоп FAST был запущен в работу в сентябре прошлого года. В настоящее время Дурзон открыта для бесплатного посещения, но с целью обеспечения нормальной работы телескопа количество туристов ограничено до 2000 человек в день. По данным Международной ассоциации туроператоров в Антарктике, в прошлом году Китай стал вторым в мире источником туристов на Южный полюс. Предполагается, что число туристов еще будет увеличиваться. 2007 год стал для Китая первым годом туризма на Южный полюс. На сегодняшний день исполнилось уже 10 лет с момента вступления данного туристического продукта на китайский рынок.
Что стоит посмотреть?
А сейчас, дорогие слушатели, начинаем рубрику «Что стоит посмотреть». Город Шанду в буквальном переводе «Верхняя столица» находится в 20 километрах к востоку от уезда Шанду, Чэнланси, Селенгольского Аймака, автономного района внутренней Монголии. Это первый город со статусом столицы при династии Юань. Город Шанду – место рождения великого Кубилай-хана, императора-основателя династии Юань. Шанду был создан в 1256 году. Можно с уверенностью сказать, что в период 13-14 веков многие важные события, повлиявшие на Китай и даже весь мир, произошли именно в этом городе. В 1260 году в Шанду вступил на престол Кубилай-хан. Он издал приказ перенести столицу севера в эту местность. В апреле того же года Кубилай-хан создал в Шанду государственную канцелярию, управлявшую политическими делами всей страны. Ей подчинились все провинции, а провинция, как административная единица, точно так же, как и административные районы местного уровня, используются в Китае вплоть до наших дней. Шанду, как первая столица династии Юань, занимает особое место в истории страны. И числа 11 юаньских императоров 6 вступили на престол именно в Шанду. Практически каждый год юаньские императоры приезжали сюда на праздник весеннего равноденствия, а уезжали в день осеннего равноденствия. За ними следовали и монгольские войска, которые не переносили жаркое китайское лето. Но Шанду имел целый ряд недостатков, к примеру, полной зависимости от поставок из китайских провинций и отсутствие водных артерий или других налаженных путей сообщения. В первый год своего правления Кубилай-хан прекратил облагать город налогами и снизил торговые пошлины для купцов, торговавших с Шанду. Но, несмотря на такие выгодные условия, к концу 13-го столетия многие ремесленники покинули город и перебрались в центральный Китай. В этом контексте, дорогие друзья, стоит напомнить, что в 1264 году Пекин стал новой столицей династии Юань. А тогда Пекин был под названием Тату, что означает «Великая столица». В середине 14 века в городе начинается восстание красных повязок. Повстанцы не только захватили город, но и сожгли резиденцию императора. Еще через 10 лет после этих событий Тангор Таймур, последний император Юань, забежал со своим двором из Пекина в Шанду. Армия династии Мин атаковала и заняла город, а монгольский двор вынужден был бежать в современный Хашун Хайшингтай, расположенный в городском округе Чэйфэн внутренней Монголии. В эпоху правления династии Мин Шанду потерял столичный статус и переименован в Кайпин. Попытки развивать город предпринимал император Хун У, основатель Минской династии Чу Юаньчжан. Он переселил сюда 5000 жителей. Город часто использовался для временного размещения войск. В начале 15 века, когда к власти пришел император Юнле III, император Минской династии, Шанду со временем и вовсе пришел упадок. Добавим, Шанду служил первой столицей после того, как древние монголы объединили Монгольское Нагорье и вступили в центральную равнину. Это одна из двух столиц Юаньской династии, ее политический, экономический и культурный центр. Кубилай-хан, начиная строительство Шанду, основал династию Юань, что заложило политический фундамент для объединения наций и таким образом прекратило политическую раздробленность, длившуюся 300 лет. В связи с этим в истории Китая появилась небывалая и масштабная единая многонациональная страна. Это событие имеет эпохальное значение. Шанду имел прямую связь с Марко Поло. В книге итальянского путешественника был описан как символ богатства и роскоши династии Юань. Шанду был построен в обширной степи, и после того, как город пришел в запустение, его никогда более не беспокоил внешний мир. Благодаря чему на здешней земле сохранились культурные реликвии. Были извлечены на свет каменные скульптуры, фарфоровые и керамические изделия, деньги династии Юань, Та Юэн Тунбо и Та Куан Тунбо с надписями на монгольском языке, изделия из золота и серебра, а также бронзовые зеркала, украшения из нефрита, серебряные чайники, женский головной упор Кукугуан и другие драгоценности. 29 июня 2012 года руины Шанду были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Комитет Всемирного наследия дал следующее описание.
Руины степного города Шанду, столицы династии Юань, представляют характерное сочетание разных культур, свидетельствуют о столкновении и слиянии кочевой и сельскохозяйственной цивилизации в регионе Северной Азии.
По самым интересным маршрутам. Поехали!
Дорогие слушатели, мы продолжаем серийную программу «Певцы Китая и их города». Герои сегодняшней передачи – певец Сю Вэй, его город Сиань. Сю Вэй родился в Сиане в 1968 году. Первые песни Сю Вэя – «Гуафу» и «Сказательное время» появились в 1991 году. В юности Сю Вэй был фанатом Цуйцзяня, отца китайского рока. В 1993 году Сю Вэй создал группу «Фэй Полет». Группа просуществовала меньше года и распалась. Каждый из музыкантов пошел своей дорогой. Сю Вэй решил отправиться в Пекин. В Китае считают, что самый великолепный город – это Пекин. А самый прекрасный – Шанхай, самый беззаботный – Чэнду, самый светский – Ухань, самый искусный – Сучжоу, самый таинственный – Охаса, самый романтичный – Чжухай, а самый классический – Сиань.
天边夕阳再次映上我的脸庞再次映着我那不安的心， 这是什么地方依然是如此的荒凉那无尽的旅程如此漫长我是永远向着远方有心的浪子你是茫茫人海之中我的女人 在异乡的路上每一个寒冷的夜晚这思念的如刀让我伤痛总是在梦里我看到你无助的双眼我的心又一次被唤醒我站在这里 想起和你曾经离别情景你站在人群中间那么孤单那是你破碎的心我的心却那么狂野
Период Чанго, сражающихся царств, был определен стандартный масштаб китайских городов. Город с четырех сторон был окружен крепостной стеной, высота которой превышает 10 метров. Перед парадными воротами был выкопан защитный ров. Если с четырех сторон город окружала стена с 9 воротами, то город считался столицей. У столичного города должно было быть 9 улиц, идущих в горизонтальном направлении, и 9 вертикальном. Сиань существует уже более 3100 лет. Он пережил 13 династий, в том числе династии Чжоу, Цин, Западная Хань, Суй и Тан. При династии Тан, по площади и по числу жителей, Сиань был самым крупным городом в мире. Тогда город носил название Чан'ан, Долгое спокойствие. Площадь города 84 квадратных километра, периметр 35,5 километров. Ведь город был разделен на три части – императорская, дворцовая и внешняя. В 1997 году Сю Вэй написал песню «Город, по которому я скучаю». Некоторые считают, что эта песня именно о Сиане. Те, кто побывал в Сиане, говорят, что это серый город, серое небо, серая крепостная стена. В песне Сю Вэя поется «Ветер дул, но не унес из города серую плотную пыль». Столько дождей прошло, но они не смели с тебя тяжкий груз.
Восемнадцатый 快乐也给我创伤，曾经给我希望也给我绝望。我在遥远的城市，陌生的人群，感觉这里遥远的忧伤。
Рекомендуем посетить Сиань и объехать город по периметру Бакарской стены на велосипеде. Стены, которые мы сегодня видим, построены во времена династии Мин. Высота стены 18 метров, ширина фундамента 15-18 метров, ширина стены наверху 12-14 метров. Периметр городской стены около 14 километров. Площадь города, окруженного стеной, более 11 квадратных километров. В самом центре находится Голготная и Пропатная башни. В древние времена по четырем сторонам города были сооружены четверо ворот, а сегодня городские ворот 18. Вернемся к рассказу о Сюэе. Жизнь в столичном Пекине осталась гораздо суровее, чем певец себе представлял. Альбом продавался плохо. В эти годы в Китае музыкальное пиратство было чем-то в порядке вещей. Никто не хотел платить за музыку. В 2000 году Сюй Вэй написал песню «Тот год», песня о неугасающей мечте. Как он сам рассказывает, тогда мы с другом выступали в паре раз в неделю. 350 юаней мог заработать. На эти деньги можно было продержаться некоторое время. Несколько известных певцов из Сианя звонили Сюй Вэю, были готовы помочь, но Сюй отказался. С унынием он боролся 3 года. Сю победил депрессию, обратившись в буддизм. В его песнях появились особые настроения, размышления о жизни. Его родной город Сиань в определенной степени тоже можно назвать буддийским. Из 10 самых известных буддийских храмов Китая 6 находятся на территории Сианя, а именно Большой храм материнской любви, храм Хуаян, храм Сянзи, храм Зинье, храм Цаотанг, Большой храм Синьшань.
消失在平庸里，你决定上路
就离开这城市，离开你深爱多年的姑娘。这么多年你还在不停奔跑，眼看着明天依然虚无缥缈，在生存面前那纯洁的理想原来是那么脆弱不堪。你站在这繁华的街上，找不到你该去的方向。你站在这繁华的街上，觉得从来没有的慌张。你站在这繁华的街上，找不到你该去的方向。站在这繁华的街上，感觉到从来没有的慌张。你曾拥有一些英雄的梦想，翱翔黑夜里面温暖的灯光，怎能没有了希望的力量，只能够挺胸勇往直前。走在这繁华的街上，寻找你该去的方向。你走在这繁华的街上，来寻找你曾拥有的力量。
В Китае буддизм приобрел особое влияние во времена династии Тан. Одновременно танские императоры считали себя потомками Лао Цзы, поскольку тоже происходили из рода Ли. Второе имя Лао Цзы – Ли Тань. Поэтому даосизм был первой религиозной школой в это время. Но это была придворная привилегированная религия. В народе более популярен был буддизм. Кстати, прообразом героя классического китайского романа «Путешествие на Запад» послужил танский монах Сюэн Цзан. Он также был ученым, философом, путешественником и переводчиком. В 652 году в Чанане была построена большая пагода Диких Гусей. Это пятиярусное сооружение в индийском стиле. В пагоде хранились буддийские статуи и реликвии, приведенные Сюэн Цзаном с санскрита. В 704 году китайская правительница У Цзетян распорядилась настроить пагоду еще 5 ярусами. Три верхние яруса изрядно пострадали во время средневековых войн, их пришлось снести. Сегодня пагода семиярусная, ее высота 64,5 метра. Пагода стоит на территории Большого храма Материнской Любви, который построен в 647 году. Когда-то пагода носила также название «Материнская Любовь». В храме находится памятник монаху Сюэн Цзану. Но мы снова отвлеклись. В 2014 году в Ливерпуле в знаменитом вечернем клубе, в котором в свое время выступали Битлз, во внешней стене появился кирпич с именем Сюэя. В клубе Сюэй исполнил 6 песен. После того, как прозвучала последняя, один из слушателей, парень из Китая, догнал Вэя и рассказал ему, как много для него значит творчество исполнителя, что его песни долгое время были опорой ему в самое трудное время. В песне, которая так тронула парня, были такие слова: «Ничто не может остановить твое стремление к свободе. Ты стал бы беззаботным в свободном пространстве. Пройдя смутное время, забудешь. Опускаешь голову и видишь, что дорога под ногами ведет в будущее». Сюэй обнял его и подумал, что бы подарить на память. Снял себе куртку и подарил молодому соотечественнику. Сегодня певец Сюэй, знаменитость Сианя, город гордится им. Многие начинающие певцы поют его песни, самые знаменитые из которых «Родина», «Батарок», «Моя осень» и «Синий лотос».
Мэйо шэнмо нэнгоу цу тао, 的向往，天马行空的生涯，你的心了无牵挂，穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当你低头的瞬间，才发觉脚下的路，心中那自由的世界，如此的清澈高远，盛开着永不凋零蓝莲花。
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
Дорогие слушатели, а дальше рубрика «Их нравы». Пекинская опера – это опера Востока. Она является подлинным национальным наследием Китая и называется так потому, что как самостоятельный театральный жанр сформировался именно в Пекине. Она существует уже более 200 лет и берет начало от нескольких видов древних местных музыкальных драм, особенно от музыкальных драм провинции Анхой. В 1790 году, по случаю празднования юбилея Цинского императора, в Пекин из провинции Анхой прибыла театральная труппа. Успех ее выступления побудил приехать в Пекин еще и другие анхойские труппы. Постоянно на стыке 19-20 веков посредством отбора и заимствования различных художественных средств появился жанр цзинцзюй пекинской оперы. Унаследовав лучшие традиции китайского национального театра, пекинская опера в художественном отношении поднялась над другими местными театральными жанрами и заняла среди них особое положение. Усиление политического и культурного влияния Пекина способствовало распространению пекинской оперы по всей стране. Таким образом, этот жанр получил общенациональное признание. Пекинская опера – это комплексное искусство, поскольку включает акробатику, специфические движения, жесты и мимику. Грим в пекинской опере представляет собой отдельное искусство. Характеристику персонажа можно определять по особенностям грима. Например, красный цвет означает преданность и честность, фиолетовый – храбрость и решительность, черный указывает на прямоту и верность персонажа, а белый изобличает злодейство, синий – символ твердости и храбрости, желтый – жестокости и коварства. Золотой и серебряный цвета применяются для характеристики буддийских и мифических героев. Особенно считается, что в конце 18 века был первым периодом бодного расцвета пекинской оперы. В то время пекинская опера пользовалась популярностью не только в народе, но и в императорском дворце. Члены императорского двора и люди высшего общества любили смотреть постановки пекинской оперы. Мэй Ланфан был первым, кто представил пекинскую оперу всему миру. В 1990 году он побывал с гастролями в Японии. В 1930 году по приглашению Мэй Ланфан поехал в Америку. Полгода он выступал на сцене, его горячо приняли простые американцы, а также деятели искусства и науки. В 1935 году он выступал в Советском Союзе. Мастер прославился виртуозным исполнением женских ролей в спектаклях пекинской оперы и приблизил древние формы китайского театра к современности. А сегодня в Большом театре Чанъан в Пекине круглый год идут спектакли пекинской оперы.
在这个九月带阴雨的下午，我想要离开这浮躁的城市，我决定去海边看一看落日，让秋日的海风使我清醒。 吹动的夜晚，坐在我身边，我所有的朋友，岁月让我们已变得沉默，没有人再会谈论明天。有一些希望和理想总在心里，是最美的旋律。
Передача из Пекина окончена. До свидания.